Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 12 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Баррикады». Сегодня в форме круглого стола сразу представлю гостей. Фаиз Хавала, уполномоченный по внешним связям общества граждан сирийского происхождения в России. Фаиз, добрый вечер.
Добрый вечер.
Обозреватель, военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин. Виктор Николаевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Старший преподаватель Департамента политической науки в Национальном университете Высшей школы экономики, политолог Григорий Лукьянов. Григорий Валерьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
7373948. Это телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал работает, можно писать через Telegram. Ну, понятно, о чем мы будем говорить. Мы будем говорить о Сирии, мы будем говорить о Пальмире. Более, вот я смотрю сейчас заявление, которое только что появилось на ленте новостей ТАСС. Как раз более 5000 боевиков Исламского государства атаковали позиции сирийских войск в Пальмире. На данный момент что там происходит? Что вам известно, Виктор Николаевич?
Ну, мне известно только то, что ТАСС передал, что там... Пальмиру оставили войска.
Пальмира оставлена все-таки.
Пальмира оставлена войсками Башара Асада, и там находятся боевики. Но идет сражение за Пальмиру, на окраинах Пальмиры идут бои и так далее. Попытка сирийских войск вернуть свою как бы контроль над Пальмирой. Пока вот такие сведения.
На ваш взгляд, вот вы же следите за тем, что там происходит. Это что-то неожиданное? Это произошло вдруг?
Ну, это произошло, безусловно, вдруг, потому что к этому не были готовы ни сирийские войска, ни наши специалисты, которые там находились. На мой взгляд, все было сосредоточено на Алеппо, потому что Алеппо потребовало сосредоточения всех сил и средств, вот, и наших, и сирийских, и иранских, и там Хезболла, и курдов, которые участвовали в этом, в этой операции, вот, и о Пальмире забыли. И кому-то понадобилось напомнить о Пальмире очень сильно, потому что Пальмира, это, на мой взгляд, она не столько представляет стратегический интерес для освобождения Сирии от игиловцев, а она символ Сирии, символ культуры сирийского народа, древней культуры, цивилизации христианской, да, даже не христианской, а дохристианской цивилизации, вот. Поэтому нанести такой больной удар всем тем, кто поддерживает...
С военной точки зрения неважно, но больно политически.
Не только политически, но и психологически, в первую очередь.
Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке, Фаиз Хавала, уполномоченный по внешним связям общества граждан сирийского происхождения в России. Что вы знаете о том, что происходит вокруг Пальмиры сейчас?
Вы знаете, мне кажется, что это планированная акция со стороны США и ее союзники для того, чтобы достигать нескольких целей. Первая цель – это встреча тех игильцев, которые убежали или бегут из города Масула, поскольку открывали и оставляли им одно окно открытое, которое только дорога в сторону Сирию. А второй – они прекрасно знают, что вопрос в Халибе уже решен. Остались маленькие квадратики, и я постоянно повторяю, что…
Еще раз, это то, что вы… Как вы называете Алеппо?
В смысле?
Ну, просто...
Халеппо.
Халеппо. Это то, что говорят у нас Алеппо, чтобы не было путаницы, да.
Вот, фактически, то, что осталось в Алеппо, это маленький квадратик, который не может быть в два раза больше, чем зоопарк в Москве. И там точно, там звери такие же, как в зоопарке в Москве. Вот. И прекрасно они знают, что когда заканчивают эти силы, которые очень большие в Халибе или в Алеппо работают, они будут направляться в сторону Ракка или Дерзор. То есть где фактически базируются игильцев у нас в Сирии. Поэтому они решили использовать часть силы и нападение на город Пальмира для того, чтобы сирийская армия, после того, как освобождается город Алеппо, не направлялась в сторону Ракка, а направлялась на освобождение города Пальмира. Но это не получается у них. Почему? Потому что на самом-то деле, на мой взгляд, именно о том, что это самоубийство. Они прекрасно знают, что долго не выдерживается в город Пальмира. Почему? Потому что там пустыни. С одной стороны. А с другой стороны, это в нашу пользу.
Зачем?
Это в нашу пользу. Почему в нашу пользу? Вот представьте себе, в город Алеппо, да, там мирных жителей, которые взяли их как заложники живыми щитами. А в город Пальмира, то, что успел сирийская армия до отступления, он перекрыл все гражданских лиц и освободил более 80% мирных жителей из Пальмира. Фактически осталось только камни, да, камушки остались там. И, с другой стороны, представьте себе, сейчас освобождают Алеппо и направляются и в сторону Пальмира, и в сторону Ракка. В Ракке, если там, допустим, был условно 10 тысяч боевиков, условно, я не знаю сколько, да, значит, минус эти, которые напали на Пальмира, значит, там осталось меньше. Причем при том, что там в городе Ракка есть более 300 тысяч мирных жителей. Вот представляете,
нет,
разницу?
Я понимаю, о чем вы говорите, но все-таки, в принципе, зачем тогда они это сделали? По-вашему, получается, они просто для чего-то ненадолго пришли, чтобы побыть на камнях, где нет ни людей, ни никаких зданий, ничего?
Во-первых, для того, чтобы дали удар, психологический удар, ага, России.
Все-таки психологический удар. Удар.
Совершенно верно, все. Не поле.
Это
с другой стороны,
болезненный политический взгляд, удар, о чем говорил Виктор Литов.
А на мой взгляд тоже США хотела избавиться от, частично от игильцев, которые уже непригодные до ухода администрации президента Обама, и нужно с ним заканчивать. А заканчивать с ним или уничтожать их очень легко
вот
с помощью сирийской армии и воздушный зонт России.
Уполномоченный по внешним связям общества граждан сирийского происхождения в России Григорий Лукьянов, старший преподаватель Департамента политической науки Национального университета Высшей школы экономики. Григорий Валерьевич, вот уже двое из собеседников мне говорят об особой некой политической болезненности, что ли. То есть туда пришли не для того, чтобы военного успеха достичь, а сделать политически больно, может быть, России. Так ли это?
Я бы не согласился с несколькими положениями. Во-первых, с тем, что здесь исламское государство выступает как абсолютно ведомый и управляемый игрок. У ИГИЛ есть своя собственная цель, есть своя собственная мотивация, и данное наступление, оно не единичное, и оно не просто бессмысленное. ИГИЛ не идет просто так умирать Пальмиру под бомбы российской авиации и авиации сирийской армии. Сейчас в исламском мире сегодня, в эти дни, празднуется день рождения пророка. И в рамках к этой дате приурочена целая серия атак, которые проводятся под эгидой ИГИЛ. Это не только наступление военных сил в Пальмире, но также и еще целая серия терактов в Нигерии, в Сомали, в Турции, в Египте, в Йемене. Это целая серия направленных акций насилия, призванных в первую очередь продемонстрировать, что исламское государство не уничтожено, исламское государство еще далеко от распада, и у него хватает ресурсов и сил для того, чтобы вести наступательные действия в Сирии и Ираке.
Напоминают о себе, мы сильны.
Конечно. Да.
Вот по поводу болезненности для России, того, что сейчас происходит.
А для России это, конечно, удар, но, с другой стороны, вспомним, что потери человеческих жизней, сейчас мы никаких сообщений об этом не получаем. Это значит только одно, что российские и сирийские войска все-таки не теряют контроль над ситуацией под Пальмирой. Прежде чем город был оставлен, велись более двух дней бои.
Еще раз, я попрошу вас подчеркнуть, да. Выбили из города или город оставлен?
Пока велись бои на поступах к городу.
То да, есть их выбили или они оставили город?
Они оставили город. Скорее всего, они оставили город, потому как до этого момента значительные силы ИГИЛ были буквально в смысле слова перемолоты под этим городом. Потери, очень высокие потери, о них говорят и в стане ИГИЛ, и со стороны их противников. И после, когда был город оставлен, это было сделано как в рамках запланированного маневра.
Это Григорий Лукьянов, старший преподаватель из Департамента политической науки Национального университета Высшей школы экономики Файсхавала. Прошу вас.
Просто позвольте поправить немножко о том, что вот игильцы, они не отмечают день рождения пророка Мухаммеда, а считают это вредно. Это,
об этом пишет и 709-й, один из наших слушателей.
Совершенно верно.
Для них это не праздник, для них это повод.
Дата как повод.
Ну, значит, они, если делали такое свое дело в Пальмиру, значит, связано это с датой рождения пророка Мухаммеда, типа того, что хотели подарить ему какой-нибудь на день рождения.
Нет.
Но это нет.
Нет, это день, когда
Хорошо.
Тут еще один момент.
Да, прошу, Виктор Литовкин, прошу вас.
Хочу заметить. Все дело в том, что в Алеппо сегодня окружена определенная группировка Джабхат ан-Нусры, да? И она не просто Джабхат ан-Нусры, там присутствуют американские, французские специалисты, советники, да, спецназ. Вот не случайно и Керри, и госсекретарь Соединенных Штатов Керри так беспокоится об этих людях. Не случайно министр иностранных дел Франции Эйро так беспокоится об этих людях. Скандал закатывает России, что она атакует этих. Они хотят...
Джабхат ан-Нусра – это террористическая организация, да, деятельность, да, которая запрещена как исламского государства здесь у нас.
Мы просто у нее много названий, она там все время меняет, как некая женщина, выходя замуж, фамилию все время меняет, да, вот, поэтому мы будем, я ее так называю с самого начала, потому что ее, она так себя называла, вот, и удар по Пальмире, это еще попытка отвести часть сил от Алеппо для того, чтобы они бросили защищать Пальмиру и помогли и под этим шумихой спецназовцы американские ушли оттуда, потому что американцы очень боятся обнаружить свою роль в сирийском конфликте, когда они боролись, ну, официально уже, что они боролись против Башара Асада, а не против террористов.
Это Виктор Литовкин, я хотел бы вернуться к Григорию Лукьянову, просто и Фаис Хавала, и Виктор Литовкин довольно четко обозначили роль американцев. Вы об этом не говорили. Это значит, что она вам видится чуть иначе?
Я считаю, что ее нельзя переоценивать. Я считаю, что нельзя недооценивать эти местные силы и их своеобразную самостоятельность.
И все-таки, а что делают там американцы? Они скорее на стороне исламского государства? И тот же Джабхат ан-Нусра?
Американцы на своей стороне. Они не на стороне исламского государства, у них свои интересы. То, что мы можем утверждать однозначно, чему есть определенные явные доказательства, это то, что американская коалиция, коалиция войск под руководством американцев, прекратила наступательные действия под Мосулом и по направлению на Ракку. Они создали благоприятные условия для того, чтобы исламское государство сумело собрать свои вооруженные силы, свои отряды из-под Раки, из-под Мосула уходящие, и перенаправить их туда, где, как им казалось, им окажут минимальное сопротивление. И этим направлением оказалась Пальмира, этим направлением оказалось в Сирии, куда они, собственно, и направили эти силы.
Тогда дальше. Фаис Хавала, 965-й, спрашивает, ну вот это вот свидетельство о том, что там техника осталась, запланированный маневр?
Ну, естественно, но я хочу добавить...
Нет, подождите, стоп. Они прямо все продумали, чтобы техника оказалась у террористов?
В Пальмире вы имеете в виду?
Да, под Пальмирой.
Нет, а наша армия не оставляла свои оружия. Они взяли свои оружие,
то есть, танки... Ну, были сообщения о том, что сирийская армия как раз побросала оружие. Нет, такого не было.
Нет, не было абсолютно. Такого не было. Сирийская армия, он не оставляет свои оружия, как не оставляет любая уважаемая себя армия свои раненые. И поэтому то, что...
То есть техники не оставили?
Не оставили.
Хорошо, вы что-то хотели сказать еще?
Я хотел сказать просто по поводу США и ее роль в поддержке ИГИЛа и снабжении ее. Вот недавно показывали по телевизору, по-нашему, и это весь мир уже видел, склады оружия, которые оставляли террористов в город Алеппо, и происхождение этого оружия. И документы, которые подтверждают, в скобках якобы, что эти оружия были переданы умеренной оппозиции в лице свободной сирийской армии, то, что называется. А источник этого оружия через Болгарию куплено, вывозено на территорию Сирии через Турцию и передано официально из то, что называется сирийская армия, свободная армия, Джабхат ан-Нусра.
Хорошо, 965-й теперь нам собирается в ближайшие несколько минут прислать ссылку на Твиттер, где будут какие-то доказательства по поводу того, что технику там побросали. Вы об этом говорили, да, насколько
да,
я понимаю?
Да, есть видеозаписи, на которых то же самое исламское государство прекрасно снимает те захваченные позиции, оставленную бронетехнику. Часть из этой техники подбита, часть ее было эвакуировать просто сложно, и излишние усилия для этого должны были прилагаться.
Это Григорий Лукьянов из Высшей школы экономики. Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке. Тут спрашивают наши слушатели один за другим. И все-таки, с вашей точки зрения, как так получилось? Вы же говорили о том, что это неожиданность. Но как так получилось, пишет 008, что тысячи игиловцев преспокойно подобрались к городу, и никто их там не заметил?
Ну, здесь несколько причин. Во-первых, самоуспокоенность тех людей, которые сидели в Пальмире, они заняли Пальмиру и решили, что их никто трогать теперь не
будет. Эти люди – это сирийская армия?
Это сирийская армия, их командиры. Во-вторых, недостаточно внимания руководства нашей группировки к Пальмире, потому что все силы были сосредоточены на Алеппо. Да, вот возьмем Алеппо и перелом в войне. Да, как когда-то говорили, возьмем Пальмиру, Пальмира – это Сталинград, и потом покатится назад. Да? Вот было обращено на Алеппо. Не велась достаточная разведка, ни беспилотниками, ни космическая разведка, ни авиационная разведка того, что все-таки игиловцы сосредотачивают свои силы и направляют их в сторону Алеппо. Там все-таки не из-за кустов пришли игиловцы, они проделали путь там 200-300 километров по пустыне. Это должны были видеть, и на это должны были направить истребительно-бомбардировочную авиацию российскую. Но этого никто не сделал. Да? Значит, это было допущено, ну, мягко говоря, недоработка. На самом деле это упущение, серьезное военное упущение, как со стороны российского руководства, о чем говорил генерал армии Балуевский вчера в СМИ, да, так и со стороны сирийской армии, которая должна была быть настороже. Минуту я добавлю.
Конечно.
И вообще, когда освобождается город от игиловцев, надо создавать ополчение, надо рыть окопы, надо серьезно заниматься обороной вот того, что мы освободили, и создавать там народную милицию или полицию, как угодно назовите, но они должны охранять свой собственный город. Но я чувствую, что этого сделано не было. Пальмире.
Это Виктор Литовкин, Фаис Хавала. А почему этого не было сделано в Пальмире?
Вы знаете, не было сделано в Пальмире, поскольку там сирийская армия. И, между прочим, там есть ополченцы тоже, которые охраняют скважины нефтяные и газовые в тех краях. Но то, что касается, почему никого не видел, вот этот поток, который скота, да, из игильцев, которые прошли на более чем 300 километров, между прочим, если из Ирака или из Мусуль, там было по заявлению Министерства обороны Российской Федерации безпилотника, который сопровождал и дал все координации, где пустые места, откуда можно вылезать в город, поэтому... То есть эта операция была полностью под контролем США и ее союзников.
Хорошо. Фаис Хавала, уполномоченный по внешним связям общества граждан сирийского происхождения в России. А наши слушатели пишут, тут не пытаются разобраться все-таки с этими доказательствами того, что брошена техника. Сотый предполагает, наверное, в сирийской армии появилась коррупция. Виталий не может понять, все-таки это неожиданность или хитрый план.
Появилась, она всегда была.
Тут по заманиванию. И, наконец, Пут-Пут, 685-й, вспоминая... То, о чем говорил Виктор Литовкин в рамках сегодняшней программы по поводу Пальмиры, это своего рода Сталинград, Пут-Пут спрашивает, и каждый из вас, ответьте, он не может понять, мы победили или нет. Григорий Лукьянов, начинайте.
Хорошо, но для начала, да, вот фактор того, что это было ли замечено или это не было замечено.
Ну, теперь Минобороны говорит, что замечено было.
Это замечено было, но вы понимаете, что даже если это заметить, да, этот путь по 300 километров, 300 километров это не так уж и много, и преодолеть его не так уж и долго, хотя игиловцы перемещались с тяжелым вооружением, они сконцентрировали очень серьезную мощь.
Это 4 часа как минимум.
Но перемещаясь, да, собственно, отреагировать на это быстро невозможно. У сирийской армии не один фронт борьбы, есть фронт под Дамаском, помимо Алеппо, есть фронт на севере под Идлибом, есть еще множество точек, где сирийской армии необходимо держать войска. И поэтому сконцентрировать их в такой короткий срок там было невозможно. Но что удалось сделать? Удалось быстро перебросить туда силы авиации и бомбить ИГИЛ у самых подходов к Пальмире. И это уже серьезная реакция. Нельзя обвинять в этом отношении, на мой взгляд, ни сирийскую армию, ни в российские ВКС, которые находились там в полном игнорировании ситуации, реагировали как могли, исходя из тех ограничений, которые в тот момент находились. А победа это или поражение под Пальмирой? На мой взгляд, это
уход... Ну, формально мы же должны понимать, вот такой вопрос формулируется именно, не поражение ли это?
Нас поставили в очень сложное положение, и мы вышли оттуда с минимальными потерями. А город оставлен, потому что вести борьбу за него в условиях, когда войска противника превосходят сирийские войска раз в пять, это было чисто самоубийство, даже при наличии авиации. И это неоднократно подчеркивали официальные представители российского Минобороны о том, что наносить авиаудары по городу и, собственно, по городской застройке российские ВКС не будут. Следовательно, если уж ИГИЛ вошел в город, то его нужно оставить для того, чтобы сократить потери среди личного состава и среди мирных жителей. Как мы уже слышали, и нам уважаемый Фаис сказал о том, что мирных жителей эвакуировать удалось. И поэтому здесь нет поражения, есть все-таки грамотный выход из боевых действий.
Это Григорий Лукьянов, Фаис Хавала. С вашей точки зрения, если говорить о победе или поражении России в Сирии на базе того, что произошло?
Ну, вы знаете... Рассказать или говорить о победе или поражении еще рано, потому что мы еще воюемся. То есть точку еще не ставили окончательно с чума 21-го года. А то, что происходит, это отступление, выступление. Это, как говорится, то есть, на мой взгляд, опять, да, сажать этих 4 или 8 тысяч игильцев, которые напали над Пальмира, в город Пальмира, который мы уже успели эвакуировать мирных жителей, и оставляем их там в клетку, и потом разберемся.
Нет, ну то есть в Пальмире сейчас, кроме развалин и террористов, нет никого?
Нет никого, а вся окружается нашей армией. То есть
все понятно.
Взято и перекрыли пути снабжения. То есть они в чем пришли и в том остались.
Это Фаис Хавал и Виктор Литовкин. Так мы победили или проиграли?
Ну, это несерьезно так ставить вопрос.
Нет, ну мы же... Нам же свойственно буквально на каждом этапе задаваться таким вопросом.
Ну, это понятно. Знаете, как военные говорят, у победы много отцов, поражение сирота. Поэтому говорить о том, кто победил, кто проиграл, ну, действительно рано мы слышали эту мысль, потому что это промежуточный как бы момент, да, забили шайбу в ворота, хорошую шайбу забили, да, но это не окончание игры, да, поэтому давайте все-таки будем реалистами и будем смотреть на то, что на поле боя в Сирии не решается судьба страны, да, создается только основа для будущих переговоров, позиция для переговоров.
Но разве вот этот знаменитый концерт в Пальмире, он не показывал нам особую важность этого города?
Никто не сомневается, и до сих пор никто не сомневается в особой важности этого города. Я думаю, что сегодня, во-первых, Пальмира, насколько мне известно, есть две Пальмиры, да, есть Пальмира древности и есть Пальмира-город, где люди живут, там, где был
концерт.
Ну,
или жили, как теперь говорят.
Ну, живут они, живут там, не все же ушли.
Возвращаются вот, все
да.
время.
Там, где был концерт, это все-таки памятник истории, культуры, старины, цивилизации и так далее, да? Вот. И сегодня, конечно, очень важно этот памятник освободить, потому что эти мерзавцы начнут взрывать подряд все. Все подряд, чтобы оно не досталось человечеству, потому что они уже один раз ушли, оставив Пальмиру на стадионе, который прошел концерт, и они научены этим опытом, они теперь будут взрывать этот комплекс, да, где проходил концерт, вот. Поэтому ее защищать и освобождать придется, безусловно, так, но придется делать это аккуратно, но все-таки я не хочу, чтобы мы говорили о победе и поражении. Нет, ни победы, ни поражения. Есть промежуточный итог борьбы, а победа будет или поражение за столом переговоров.
Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке, Фаис Хавала, уполномоченный по внешним связям общества граждан сирийского происхождения в России, Григорий Лукьянов, старший преподаватель Департамента политической науки Национального университета Высшей школы экономики. Это «Баррикады». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Двенадцатое декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня в программе «Баррикады» скорее не разговор непримиримых, а разговор о непримиримых. Сегодня мы говорим о боях за Пальмиру, о Сирии, о том, что там происходит. Наши гости Фаиз Хавала, уполномоченный по внешним связям общества граждан сирийского происхождения в России, военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин и политолог, старший преподаватель Департамента политической науки Национального университета Высшей школы экономики Григорий Лукьянов. Несколько сообщений наших слушателей. Я попрошу их прокомментировать вас. Вот Виталий 288 спрашивает. Говорят, что эвакуировали из Пальмиры 80% населения, 20% оставшихся. Это кто, Фаиз Хавала?
20% это жители, которые считают, что они там будут в безопасности, то есть далеко от места, где уже захвачено, например, ИГИЛа. И еще те, которые никогда не оставляют свои территории под любым предлогом или любым опасности. То есть они останутся и все. Умрем, значит, на свою территорию.
Но это все-таки мирные жители.
Мирные жители, 100%.
Хорошо, 490.
И, между прочим, в многих случаях, да. Это потом они будут работать или помогать сирийской армии, чтобы возвращать весь Пальмира. Это было в первый раз, когда год назад вернули Пальмиру. Тоже местные жители, которые помогали.
Но они также могут помогать и террористам.
Нет.
Почему?
Вот эти, которые остались, потому что это сирийского народа. Понимаете, надо знать дух и сирийского народа. Они не
террористы продают... это точно не сирийский народ.
100%
никто не. Хорошо. 493-й спрашивает Виктор Литовкин, вносит ли сумятицу и бардак в нашу стратегию и тактику нежелания военных советников США обмениваться оперативной информацией и координировать свои действия и действия своих сторонников с нашими военными?
Ну, бардак, конечно, сумятицу они не вносят, но это просто факт, с которым приходится считаться нашим руководителем нашей группировки. Безусловно, так. Если ты не имеешь полной картины того, что происходит, особенно на той территории, которую контролируют американцы, вот, я хочу подчеркнуть, что американцы находятся на территории Сирии как оккупанты, потому что они не получали разрешения ни от руководства Сирии, ни от Совета Безопасности ООН. Они явочным порядком заняли эту территорию. Поэтому... Вообще, сотрудничать с ними надо только с точки зрения военной, а так я бы с ними не сотрудничал, я бы называл...
А что такое, подождите, я бы не сотрудничал, но с точки зрения военной
надо? Ну, потому что в моральном плане, как с ними сотрудничать с оккупантами, да, которые заняли чужую территорию? С точки зрения военной, получать от них информацию, да, надо, полезно, да, никуда не денешься, это как бы в интересах дела, да, но сотрудничать с оккупантами...
Сотрудничать с оккупантами, Григорий Лукьянов, насколько вот это вот усложняет взаимоотношения наши и американские? И главное, насколько от вот этих вот взаимоотношений между нашими и американцами там что-то сейчас зависит?
Ну, у нас, у России и у Соединенных Штатов до сих пор нет четкого понимания, кто нам друг, а кто враг в Сирии. Это понимание кардинальным образом различаются. А Российская Федерация прямо сотрудничает с официальным руководством Сирийской Арабской Республики в Дамаске. Нас связывают союзнические отношения, целый ряд межправительственных двусторонних договоров, и присутствие российских вооруженных сил на территории Сирии регламентировано этой базой законодательной. В отличие, соответственно, от присутствия Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки своим союзником считают ту самую умеренную оппозицию, которую, тем не менее, для нас они дифференцировать не могут. Они не могут дать нам точное определение.
Или не хотят.
А это напрямую связано. Не могут, потому что не хотят.
Нет,
потому что...
тут просто не могут, это когда, может быть, действительно есть какой-то бардак, а не хотят, это когда такой оппозиции просто нет.
В Соединенных Штатах Америки, как до выборов, и тем более сейчас после выборов, нет единой позиции. Поэтому кто-то может, но не хочет, а кто-то хочет, но не может при этом передать эту самую информацию. Я бы не здесь в этом отношении не идеализировал Соединенные Штаты как какой-то скоординированный центр принятия решений. Они реагируют на ситуацию и пытаются как-то найти эту позицию, но то, что их позиция, их политика в последнее время наполнена хаосом, это факт.
Смотрите, Литовкин, прошу
я
вас.
Я думаю, что здесь еще есть принципиальный момент. Мы все-таки поддерживаем законно избранного президента Башара Асада и сирийскую государственность. Соединенные Штаты делают все, чтобы свалить Башара Асада. Руками ИГИЛ, руками Джабхата Нусры. Кого угодно, только свалить Башара Асада. Башар Асад, как президент Сирии, им не нужен. Они пытаются свалить Башара Асада не просто потому, что он им не нравится, потому что он не подчиняется Соединенным Штатам, не идет у них на поводу. Им не нужен Башар Асад еще и потому, что он разрешил две военные базы России на территории Сирии. А две военные базы на территории Сирии – это контроль российскими ВКС, контроль российскими ВМФ в восточной части Средиземного моря, контроль Дарданелл, Мраморного моря и Босфора. Вот куда все время стремятся корабли 6-го американского флота, заходя в Черное море и угрожая своими томагавками нашим стратегическим ядерным силам, расположенным в Калужской области, в Саратовской, Тверской, Ивановской, да, и мы там находимся не только для того, чтобы бороться с террористами, что само собой разумеется, но и для того, чтобы контролировать американцев на дальних подступах к нашей территории.
Но в каких условиях пустил нас туда Асад?
Ну, он пустил нас только потому, что мы его поддерживаем, его борьбу с ИГИЛ.
Да? Насколько мы можем быть гарантированы от того, что он потом не передумает?
Он не передумает, потому что он слишком сильно будет нам обязан этим. Потому что если он передумает...
А такие обязательства работают в регионе?
Ну, я думаю, да. Если он передумает, то его дни будут сочтены, мне кажется.
Так. Хорошо, Виктор Литовкин, Григорий Лукьянов. А в том регионе вот такие обязательства потом работают?
Обычно нет, но если будет продолжать действовать фактор внешней угрозы, то щит от внешнего вмешательства в виде российских военных баз более чем для Башара Асада приемлем. Тем более, что помимо Соединенных Штатов и России есть еще и третий игрок, к примеру, Исламская Республика Иран, у которой есть своя позиция, которая также поддерживает режим, исходя из собственных ожиданий, собственных предпочтений. И в этом отношении военное присутствие в России на территории Сирии, оно является определенной гарантией не только против излишнего вмешательства со стороны США, но и также излишнего вмешательства со стороны Исламской Республики во внутренние дела сирийской.
Смотрите, пока мы тут говорим о Пальмире, и может ли это быть поворотным пунктом и так далее, я ведь слежу за лентами новостей, вот что говорит сейчас министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. А заявление буквально следующее, цитирую как раз по ТАСС. «Взятие Алеппо не станет поворотным пунктом в гражданской войне в Сирии. Думать о том, что это будет означать конец конфликта, иллюзия». Это слова, которые вот в эти минуты произносит Штайнмайер.
Мы с вами об этом говорили, что на поле боя проблемы не решаются. На поле боя создается только переговорная позиция. Проблемы будут решаться в Женеве, там, в Нью-Йорке, где угодно, да, но не только
но
на
если,
поле боя.
Но если не на поле боя эти проблемы решаются, тогда однозначного победителя не будет, я правильно
Нет,
понимаю?
Нет, если победитель будет, если пройдут выборы в Сирии, если опять изберут Башара Асада, если территорию Сирии покинут игиловцы, если американцы перестанут вмешиваться во внутренние дела, не только американцы, саудовцы, катарцы, Кувейт, да, перестанут турки, перестанут влиять на позицию...
Ну, так же не может быть.
Ну...
Вот это все.
Об этом надо договариваться.
Поисковало. Такое может быть?
Вы знаете, на мой взгляд, то, что происходит на сегодняшний день в город Алеппо, он будет определяет дальнейшем развитии событий не только в Сирии, и в регионе тоже. Почему? Потому что то, что у нас в клетке на сегодняшний день в город Алеппо 8 тысяч иностранцев, боевиков, инструктора, иностранных, на которые, если мы возьмем их, и если не достигаем какой-нибудь договоренности об их уходе из города Алеппо, с окончанием всей этой ерунды, которой занимается западных стран на территории Сирии, а именно, когда они плакали по поводу мирных жителей, которые якобы у них ничего кушать, да, и мы тех склады продовольствия, которые показывали по телевизору в тех местах, которые освобождены вот 2-3 дня назад, там достаточно то, что мы обнаружили, и лекарства, и средства, это самое, продукты питания хватает на весь Халеб. Тогда было в Халебе 4 миллиона населения, 2 года. 2 года хватает, это на те территории, которые контролировали тогда террористов.
И все-таки, ну вот взяли Алеппо, а теперь Штайнмайер говорит, и вот после этого НАТО на переговоры все равно. А с кем переговариваться и о чем?
Вот пусть он сам скажет, с кем поговорить. Где вот эти оппозиции, на которые за все это время США не могла разделить? Где умеренная оппозиция, где террористы?
Ну, Штайнмайер все-таки не США.
Хорошо. Да, всегда, но все равно они...
Я понимаю, о чем вы говорите. Григорий Лукьянов, а с кем эти переговоры надо вести? Вот сейчас 96% территории Алеппо контролирует Сирия. Ну, собственно, правительственные войска или войска Асада, как угодно можем говорить. Но произойдет это, теперь Штайнмайер говорит, это не победа. Вот после этого надо переговариваться. С кем?
Переговариваться нужно с теми силами, которые присутствуют сегодня на территории Сирии. Это в первую очередь та же самая сирийская оппозиция, которую мы до сих пор не можем разделить, но есть еще сирийские курды.
Подождите, это которую и американцы предъявить не могут, по вашим же словам?
Есть сирийская свободная армия, которая действует, честно, с Турцией. Мы не должны исключать еще и эту сторону конфликта. Мы вспомнили сегодня про американские войска на территории Сирии, которые находятся там без приглашения, но мы не вспомнили про турецкие войска, которые на протяжении последних месяцев не могут никак взять Аль-Баб, но, тем не менее, продолжают продвигаться на территории сирийского государства, решают сугубо свои проблемы, связанные с сирийскими курдами. А есть еще одна сила, это сирийские курды. Пусть падет Алеппо, но есть еще Идлиб, куда уходят террористические группировки из-под Дамаска, из Восточной Гуты. Это так называемые Джейш аль-Ислам, Ахрар аш-Шам и другие структуры, более мелкие. У каждой у них есть свои патроны, свои союзники за пределами территории Сирии, с которыми также придется договариваться, с которыми придется вести переговоры достаточно на какой-то авторитетной площадке.
Зачем договариваться с мелкими вот военными силами, если ты побеждаешь главную силу? Ну, потом надо просто навести порядок, разве не так? Или в Сирии это не работает?
А кто из них согласится сложить оружие после того, как победят ИГИЛ?
Добить их нельзя.
Нет, конечно, создаются определенные военные условия. И, безусловно, а их уход в Идлиб в самую
бедную... Вот, пожалуйста, 314-й тоже пишет, не надо ни с кем договариваться, всех до конца.
Этой линии придерживается в том числе официальный Дамаск, который считает, что вслед за Алеппо будут еще фронты, где надо будет добить противника, дабы все террористические организации были уничтожены. Но в этом надо подчеркнуть его отличие от позиции Москвы, которая считает и делает ставку устами президента Российской Федерации, министра иностранных дел, спецпредставителя в ООН, что у сирийского конфликта нет другого решения, кроме политического. Поэтому договариваться в любом случае всем политическим силам придется. Вопрос, когда?
Григорий Лукьянов, Фаис Хавала.
Вы знаете, то, что вы говорили по поводу тех группировки мелких, которые в город Идлиб отправлялись и базировались там на самом-то деле, да, и они как или иначе поддерживаются из-за границы. Здесь вопрос один. Если перекрывается граница со стороны Турции, откуда идет и наркотики, и оружие, и деньги на этих мелких группировки, они чем будут воевать? И для этого не нужно велисапед. Там есть резолюции Совет Безопасности ООН 2253, который обязует всех стран прекратить финансировать и закрыть границу. Но Турция до сих пор пока не хочет. Почему? Mm-hmm. Потому что она хочет добивать своего. Но этих мелких, опять эти группировки, вы думаете, трудно было или тяжело было сирийская национальная армия убивать их, прежде чем возить их на зеленых автобусах в Идлиб? Если бы они хотели их убивать, они бы убивали. Но мы кровью не хотим. Это все равно останется часть из них граждан Сирии, да? Так или иначе. Поэтому сирийская национальная армия не целена на уничтожение людей. Она, наоборот, думает, ну хорошо, давайте, возьмете паузу, ребята, идите в город Идлиб, подумайте, и потом, может быть,
возвращайтесь. Кто не надумает-то их же все равно?
Естественно,
идите в самую бедную провинцию Идлиб, где там вам...
Она не бедная, нет, ошибаетесь.
А потом мы вас там разбомбим.
В городе Идлиб, между прочим, там есть эта фисташка, которая растет, самая дорогая, оливка, оливковое масло, да, и оливки, поэтому она не и это самое, сахар там выращивает очень много, поэтому она не бедный город.
Он теперь
очень...
312-й просит нас уточнить, раз уж мы говорим про Пальмиру, мы про Пальмиру тоже говорили в начале. Так вот, важен не сам город Пальмира, как дорога, которая ведет из Пальмиры в сторону побережья. Насколько прав 312-й, когда он так пишет?
На самом, на самом-то деле, да, действительно, город Тадмор, который она в провинции города Хомс, она в середине Сирии фактически. Раньше был создан такой план проводить газовую трубу из Катара через Сирию до города Пальмира, потом направляется в двух сторон. Одна сторона идет в сторону Средиземного моря, на который недалеко, для того, чтобы экспортировать катарского газа на западный берег Средиземного моря, то есть в Европу. А вторая часть идет в сторону северо-восток, то есть через Дер-Зор, Ар-Рака, Турции, и опять через Черное море в сторону Европы. Но этот план уже не существует. Почему? Потому что не существует.
Ну, да, все.
Уже нет, поставили все. Точку на этот
это, план. Это было вчера, все, теперь это невозможно. 688-й спрашивает, можно ли говорить, что сейчас борьба идет все-таки за сирийскую нефть, газ и нефтепродукты, Григорий Лукьянов?
Да нет, на мой взгляд, нет. Сейчас идет борьба за будущее сирийского государства.
Нет, а нефть, такого. Газ и нефтепродукты, это не важно.
В этой стране их не так много, чтобы сделать это предметом особого торга. В Ираке, да, в Сирии куда меньше. Ни одна из внешнеполитических сил в этом отношении не делает из минеральных ресурсов панацею и главную цель данного конфликта.
Григорий Лукьянов, Виктор Литовкин, вы тоже согласны с этим?
Ну, я не настолько хорошо знаю запасы сирийского газа, сирийской нефти, чтобы это утверждать, поэтому я... С удовольствием выслушаю специалиста в этой
области. Хорошо, Фаис Хавала.
Я подтверждаю, что там у нас из газа и нефти более чем достаточно для экспорта и в хорошем объеме.
То есть может быть битва и за это в том числе?
В том числе и за этого.
7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему разговору. Код города 495. Господа, попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели с нами на прямой связи. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Владимир.
Прошу.
Скажите, пожалуйста, может, наряду с военной операцией, так сказать, усилить, так сказать, ну, призвать авторитетов, так сказать, ислама, чтобы они вели проповедческую, так сказать, вот свою миссию, так сказать, ну, по обличению вот этого ИГИЛ, так сказать. И еще, какова роль, допустим, вот этих, ну, так называемых, ну, вот, глобалистов, то есть вот, в частности, Ротшильдов, которые там контролируют, 174 банка, там, 190 стран ООН.
Там Ротшильды что-то контролируют, какова их роль? Фаис Хавала.
Я не знаю, что это он имеет в виду, наверное, тех голубые каски.
Не-не-не, Ротшильды это другое.
Нет, нет, я не понял его. Вопрос банкир. Просто плохо банкир. Слышно. Если можно погромче сделать.
Хорошо, мы сделаем. Господин Лукьянов, прошу. Что там с Ротшильдами?
Да нет особой прямой связи, у нас нет никаких оснований поискать подтверждений, искать корни этого конфликта, в противостоянии каких-то кланов американского истеблишмента.
Но нет, тут даже речь была не об этом, речь шла о том, нельзя ли как-то, в том числе и через них...
Нет, речь шла, значит, вопрос задали, можно ли через какие-то исламские авторитеты повлиять. Исламские авторитеты...
Или через финансовые авторитеты.
Исламские авторитеты повлиять на, так сказать, превращение ИГИЛ в нелегитимную силу, они это уже сделали, все, что могли. Другое дело, что сирийский конфликт сегодня не исчерпывается лишь одной борьбой с исламским государством. Это конфликты, в том числе между государствами региона, между глобальными государствами, такими как США, Россия и Китай, и конфликт уже куда более сложный, чем просто борьба с исламским государством.
7373948, слушаем, здравствуйте.
Да, добрый вечер, я не согласен с вашими гостями, потому что в 2008 году было обнаружено около Баниаса в провинции Тартус 14 месторождений норвежскими изыскательскими компаниями. Эти месторождения перекрывают по запасам турецкие месторождения, кипрские, ливанские и израильские вместе взятые и могут составить конкуренцию по добыче нефти в промышленно добываемом объеме в такой стране, как Кувейт. И глаз через два года положили американские компании, которые де-факто попытались у Асада перекупить данные разработки. Я хочу спросить у господина Литовкина, известно ли вам, он говорит о том, что что-то контролирует ПВО России и ВКС Сирии, за неполные две недели нанесен ВВС Израиля только очередные удары по провинции Дамаска, в том числе по столице, шиитскому кварталу Саид-Зейнаб. Это во-первых. И какая война кончалась без явного преимущества одной из сторон? И третий вопрос я бы хотел бы задать. Почему вы думаете, что какие-то территории освобождены, если по прямой взять от Тартус, это 130-150 километров, а по Хордис 240 до Алеппо? И во всех провинциях продолжаются бои, в том числе и сирийских толкоманов, и в том числе и по данным арабских СМИ, известные имена данных.
Чувствуется, что вы в теме, но давайте вы все-таки сформулируйте один вопрос, который
я
господин Литовкин
сказать,
прокомментирует.
Российские СМИ неправильно освещают ту позицию, которую нам преподносят. Тем более, что Пальмиру, который 1,5 километра всего в диаметре, не представляет стратегического интереса, кроме дорожного транспорта и инфраструктуры, которая ведет до Хомса, защищали всего менее 1000 арабских солдат сирийской арабской
армии. Все, я попрошу, господин Литовкин, вы сможете?
Я отвечу на один простой вопрос по поводу контроля воздушного пространства над Сирией и ударов израильской авиации по сирийской территории. Надо понимать, что израильские летчики наносят удары не по сирийской армии, а по позициям Хезболлы, которые являются врагом Израиля. И мы не защищаем Хезболлу, так сложилось, да, поэтому российское, я думаю, что российское ПВО в курсе того, что бы происходило. Но мы не сбивали израильские самолеты, потому что между Нетаньяху и Путиным была достигнута договоренность не создавать конфликтов между двумя сторонами.
И опять, сейчас я дам вам слово, Фаис Хавала. Просто еще несколько человек написали нам о том, что, и вот сейчас говорил наш слушатель, об этом тоже упоминал, о том, что в районе Пальмиры важна дорога, дорога в Хомс.
Ну, Фаис Хавала. Я говорю, что это просто дорога, которой можно делить ее на две части. Один в сторону запад, в сторону Средиземного моря, а второй в сторону север и северо-восток, да, в сторону Дейр-эз-Зора, Рака и Турции, и тогда Черное море. Поэтому вот важности город Пальмира. Вот. Но я просто хотел сказать один вопрос о том, что израильские воздушных сил, они выносили удар по этих местах не с территории воздушного пространства Сирии, но из воздушного пространства Ливана. Оттуда они носили удар по территории Сирии.
Но все равно, я имею в виду, они не по Сирии наносили удары, а по Хезболле.
Ну, на территории Сирии все равно.
Еще, да, прошу, Виктор Литовкин, Наталья спрашивает, можно ли говорить, что российская армия вот сейчас, в эти дни, в эти недели научила воевать сирийскую армию, а они до этого ничего не умели?
Нет, ну так нельзя говорить. Конечно, сирийская армия что-то умела воевать, но участие российских вооруженных сил придало армии, которая терпела поражение за поражением, боевой дух, да, и помогла ей возродиться. Вот это я бы утверждал абсолютно, как бы, твердо.
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Я хотел бы... это Григорян. Вот я...
Очень коротко прошу вас.
Это... ни с кем договариваться как бы, ну, не надо. Безоговорочник капитуляция этого ИГИЛа, и все. Там...
это почему? Почему нельзя там договариваться? Почему нельзя договариваться, вы сказали?
Ни с кем не надо договариваться. Безоговорочный капитуляция вот этого ИГИЛа. И все.
Ну, почему не говорит 7373-94-8? Да, Фаис Хавала, вы хотели что-то сказать.
Я просто хотел сказать по поводу выносения удара по сирийской с этой самой. Я сказал уже об этом.
Хорошо, 072 пишет, что сейчас на платформе Фили человеку плохо, они не слышат пульс, они не могут дозвониться до скорой. 20 минут назад вызвали скорую, она все еще не приехала. Спрашивает, куда звонить. Может быть, кто-то услышит сейчас? На платформе Фили человеку плохо, пульс не слышен, приезжайте туда быстрее. Но если вы скорая, если вы понимаете, о чем идет речь. Спасибо, это была программа «Баррикады». Меня зовут Юрий Будкин, наши гости Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке, Фаис Хавала, уполномоченный по внешним связям Общества граждан сирийского происхождения в России, и Григорий Лукьянов, старший преподаватель Департамента политической науки Национального университета Высшая школа экономики. Господа, я благодарю вас. Это была программа «Баррикады».